Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях экологи. Председатель Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
И представитель экологической организации «Белона» в Санкт-Петербурге Рашид Алимов. Здравствуйте, Рашид.
Здравствуйте.
В России начинается реализация амбициозной программы по строительству новых атомных электростанций. На это выделяются огромные деньги из государственного бюджета. И при этом не происходит даже обсуждения вопроса о подготовке к выводу из эксплуатации энергоблоков старых атомных станций, которые уже выработали свой ресурс. Это происходит все на фоне ввоза в Россию отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов. Как экологи относятся к этим процессам? Что они предлагают? Надо ли закрывать старые атомные электростанции или не надо? Откуда взять деньги на их закрытие, если надо закрывать? В этих вопросах мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим радиослушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели также могут послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, у меня к экологам первый вопрос, первая просьба. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, сформулировать вообще для наших слушателей, во-первых, в чем заключается сегодня это амбициозное, как выразились, скажем так, экологи, я правильно говорю, да?
Да, правильно.
Да, амбициозная программа российского руководства по строительству новых АЭС. А также мне бы хотелось, может быть, с вас начнем, Олег, да?
Давайте.
Вот, по поводу 29 октября в Сосновом Бору пройдет очень серьезное, большое международное гражданское слушание, посвященное выводу из эксплуатации старых атомных электростанций и управления ядерными и радиоактивными отходами. И хотелось бы, чтобы вы с этого начали, может быть, да? И вот, собственно говоря, ну, вот те вопросы. Да.
Ну, прежде всего, я хотел сказать, что действительно не так давно российское руководство объявило о желании построить довольно много новых атомных станций и довести процент производства атомного электричества до 20% в балансе. Сейчас это порядка 15%. И в то же время говорится о том, что надо закрывать старые станции, но деньги-то выделяются только на новые, а что делать со старыми объектами, пока, кроме декларации о том, что их нужно закрывать, серьезных подготовительных процессов не происходит. А на это, между прочим, нужны довольно большие деньги. Вот по аналогии с литовским опытом, для Ленинградской атомной станции, чтобы закрыть 4 блока, потребуется примерно 2,5 миллиарда евро. Вопрос, где это взять? Но в большинстве западных стран на это создаются так называемые фонды по выводу из эксплуатации, и продавая электричество, эти компании часть средств откладывают на то, чтобы после выхода на пенсию достойно проводить эти старые блоки.
Специальные фонды такие.
Ну, совершенно верно. В России начали думать об этом только в период, когда президентом был Ельцин, был даже создан такой фонд. Но мы провели исследование, и на основе ответов, полученных от атомной индустрии, стало ясно, что эти деньги тратились на многие другие цели, и на сегодняшний день как такового накопления денег не происходит. Отчисления всего 2,2% от общего продаваемого электричества, и это эти деньги контролирует сам Росатом, и в результате мы сейчас имеем на северо-западе России 4 блока, которые уже выработали свой ресурс, по 2 на Ленинградской и на Кольской атомной станции. Было принято политическое решение о том, что их можно дальше эксплуатировать еще лет 15, но при этом по-прежнему не происходит накопление вот этих средств.
Олег, простите, я вас перебью. Скажите, пожалуйста, а вот и организация РАО ЕС повлияла как-то вот на эту ситуацию?
Сейчас, во-первых, да, конечно, создается новый новые механизмы, при которых производство электричества становится рыночным, но в отличие от производства энергии из газа или других ископаемых источников, атомная энергетика находится в неврыночных условиях. Ее нерыночность обеспечивается тем, что не компании вкладывают деньги в строительство атомных станций, а государство главным образом. Не компания будет расплачиваться за вывод из эксплуатации старых энергоблоков, а опять государство. То есть мы с вами налогоплательщики. И в этом смысле, мне кажется, важно, раз уж мы платим деньги, то мы должны иметь возможность и влиять на принятие решения по этому поводу. И вот поэтому через неделю в Сосновом Бору впервые создается такой необычный процесс, когда соберутся представители российской Росатома, представители муниципальных и региональных властей Северо-Запада России, представители... Приедут аналогичные представители из Литвы, Великобритании, Соединенных Штатов, Норвегии, и мы будем обсуждать, а что можно делать со старыми атомными станциями в России, где брать деньги и как можно тот опыт, который уже есть в Германии, прежде всего, там наиболее мощные программы по закрытию, а также в Литве, там тоже процесс идет в этом направлении, как можно этот опыт использовать в России. Причем очень важно, что рассматривать эти проблемы не как технологические проблемы, то есть как, что с отходами делать, ну а что делать в конце концов с персоналом? Это же тысячи людей, которые в одночасье могут потерять работу. Что делать с городами типа Соснового Бора или Полярные Зори в Мурманской области, которые, инфраструктура которых целиком ориентирована на атомную индустрию, и при закрытии станции жители этих городов воспринимают этот процесс как коллапс, это разрушение всех основ жизненных. Ведь нужно заранее готовиться к этому. И поэтому важно, чтобы в таких дискуссиях участвовали не только представители Росатома, не только представители муниципальных властей, но и общественности тех стран и тех регионов, где эти атомные станции находятся, а также общественность и власти тех мест, где предполагают перерабатывать радиоактивные или ядерные отходы. То есть вот эта попытка объединить усилия и, в конце концов, начать реальный разговор между теми, кого эта проблема напрямую коснется. И вот я немного волнуюсь, поскольку мы выступили с инициаторами этой конференции, слушаний, и очень приятно было, что и городские власти поддержали это. Но, тем не менее, я думаю, что разговор будет очень такой непростой, потому что представьте себе, допустим, вице-губернатор Мурманской области, мэры атомных городов и тут же представители общественности. Чаще всего они критикуют друг друга или Росатом, и при этом выступают с резкими заявлениями, а тут нужно будет, глядя в глаза друг другу, говорить и аргументировать свою позицию и предлагать что-то конкретное. А как быть?
Как быть, вы потом немножко расскажете. Хорошо, а мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дестабилизирует ли обстановку в Дагестане накаляющаяся ситуация в республике? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфир «Во имя гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях экологи, председатель Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров и представитель экологической организации «Белона» в Санкт-Петербурге Рашид Алимов. Рашид, вы слышали, что сказал Олег. Вы тоже будете принимать участие, разумеется, в этой конференции.
Да, мы будем участвовать в этой конференции.
Вот ваша позиция. Мне интересно, Олег потом скажет, что он будет говорить. Да, разумеется, на этой конференции, с какими идеями он выступит, и интересна ваша позиция.
Мы считаем, что процесс вывода существующих АЭС из эксплуатации крайне важен. Более того, мы считаем, что блоки Кольская АЭС и Ленинградская АЭС, которые срок службы которых был продлен, на наш взгляд, был продлен незаконно, поскольку не была проведена государственная экологическая экспертиза. И это мнение наше было поддержано Мурманской прокуратурой. Я считаю, что действительно вопрос вывода блоков из эксплуатации — это вопрос не только технологический, а еще социальный, как упоминал Олег. Вот, кстати, в Литве был принят специальный закон по поводу вывода из эксплуатации Игналинской станции.
Это очень интересно, это отдельная тема, да, расскажите.
Этот закон прописывает права как раз работников, и то, чтобы они не оказались вот единомоментно на улице.
А как там произошло все? Расскажите, вы участвовали в слушаниях по Игналинской станции? Расскажите, как это все происходило, потому что все-таки в Литве, ну, скажем так, гражданское общество занимает иную позицию, то есть, я имею в виду, находится в другом состоянии по сравнению с Россией, правильно?
Ну, слушания, которые вы сейчас упомянули, это были слушания по поводу строительства в Литве новой атомной электростанции, и тут надо сказать, что Литва, исполняя свои обязательства по Эспо-конвенции, это конвенция, которая была в 91-м году подписана в финском городе Эспо, она делится с соседями информацией и своими планами. И есть возможность как раз вот у общественности, в том числе России, повлиять на процесс.
Причем, Рашид, мне было удивительно, когда недавно мы получили сообщение из литовского министерства о том, что на русском языке с материалами воздействия можно познакомиться и высказать свои суждения российским организациям. Обратите внимание, соседи нам предлагают на нашем языке, во-первых, информацию, во-вторых, высказаться.
Только это... экологическим или любым?
Нет,
организациям.
Любым организациям. Любым организациям. Это было все опубликовано на их сайте. И мы, организации, которые собрались в Москве, там участвовали вот представители Беллоны, были люди из экозащиты, вот других организаций, подготовили свои замечания, которые направили в Литву по этим планам. Мы думаем, что было бы очень хорошо, если бы Эспо-конвенцию ратифицировала также Россия, потому что сейчас эта конвенция России подписана, но не ратифицирована.
А в чем заключается суть этой конвенции?
Суть конвенции, во-первых, заключается в том, что страна делится своими планами с соседями, а во-вторых...
По поводу этих опасных проектов.
По поводу опасных проектов, которые могут повлиять на экологическую обстановку на регион, территории других государств. Это во-первых. А во-вторых... Что важно, что Эспо-конвенция создает некие механизмы внутри страны, так что она могла бы облегчить доступ к экологической информации, в том числе внутри России, помимо вот создания такого механизма, механизма работы с соседями.
То есть практически, как мне кажется, это механизм возможного влияния на принятие решения каждой страной, всех, на кого такое решение может оказать воздействие. Это не только общественность той страны, где это происходит, но и соседних стран. Вот на текущий момент Россия, строя на берегу Балтики атомную станцию, не подписав конвенцию, может не информировать, скажем, Финляндию или Эстонию о том, что мы хотим сделать. И мне кажется, это неправильно. При условии, когда эти страны, все страны Балтийского региона, такую конвенцию не только подписали, но и ратифицировали. Мне кажется, вот это
да,
очень важный механизм.
Да, и слушания, которые мы проводили, мне кажется, было бы, конечно, более эффективно вообще в рамках... Ну, если бы в рамках нашей страны действительно была создана система, и сейчас фактически это один из первых проектов, который вот, рассматривался в соответствии с Эспо-конвенцией.
Да, ну, Рашид, смотрите, Олег, у меня тоже к вам вопрос. Собственно говоря, смотрите, вот слушание по поводу референдума, по поводу Игналинской, да, атомной станции в Литве. И прошел почти одновременно с этим референдум в Забайкалье по поводу добычи урана. Да, вы знаете, что там было. После этого референдум по поводу добычи урана в Забайкалье судом был признан незаконным.
До этого?
До этого. Ну, я имею в виду, то есть вот, ну, примерно по времени совпадало. Вот два примера. Один пример там, другой пример здесь. Могли бы вы что-нибудь, как экологи, вот сравнить вот эти два? Может, кому? Рашид, вы?
Да, Давайте я начну. Мне кажется, что это очень хорошо, что был проведен такой референдум. Как раз по продлению в России мнение общественности не спрашивали ни по Ленинградской АЭС, ни по Кольской, ни по другим АЭС
нашей страны. Это первый страны. Такой, да, в России, скажем так, вот референдум?
Я говорю вот про референдум, который прошел в Литве. В Литве как раз вопрос референдума был, можно ли продлевать срок службы реактора Игналинской АЭС, реактора, кстати, чернобыльского типа РБМК, как реактор Ленинградская АЭС существующий. Важно, что спросили общественность. Мне кажется, что ну, с точки зрения экологов это позитивный результат, то, что референдум не увенчался успехом. Да, жители, ну,
хорошо,
многие жители...
Хорошо, что он был проведен,
да, хорошо, что он был проведен, но и хорошо, что ну, вот мы также довольны результатом, потому что, хотя действительно большое количество жителей проголосовало за продление срока эксплуатации этого блока, и хотя действительно были прогнозы, точно поддержат атомную энергетику, потому что она крайне зависима от атомной энергетики и не хочет быть зависима от России, тем не менее, вот в результате референдум не привел к продлению этого блока.
Ну, я хочу сказать, на самом деле, результат этого референдума, каким бы он ни был, он не мог привести к принятию решения по продлению срока эксплуатации. Это связано с тем, что, вступая в Евросоюз, Литва подписала с 15 членами Евросоюза, государствами, договоры о том, что они к 2009 году, к концу, выведут из эксплуатации этот энергоблок, и... Евросоюз обещал выделять средства на закрытие, а это 1,2 миллиарда евро, и 90% денег на закрытие поступает из Евросоюза. То есть Евросоюз выдерживает свои условия, выделяет деньги, Литва не может нарушить вот эти международные обязательства, как какой бы позиции не придерживалось общество в самой Литве. То есть это скорее попытка продемонстрировать настроение в народных массах, но не способ решения быть или не быть продлению этого старого энергоблока. Да.
А по поводу референдума в Забайкалье... В Забайкалье вот попытались провести референдум по поводу разработки уранового месторождения. Большинство жителей проголосовало против. Ну вот суд сказал, что по российскому законодательству такой вопрос находится в федеральном ведоме, и поэтому для того, чтобы принимать решение, если уж проводить какой-то референдум, то референдум нужно проводить... как бы всероссийский.
Общефедеральный.
Вот. Да. В свое время в России не было такой нормы, и в начале 90-х годов был проведен целый ряд местных референдумов, которые остановили строительство атомных станций в регионах. Это ну, целый ряд регионов, в том числе вот, Челябинская область. Недавно проходил суд. Верховный суд рассматривал жалобу экологов, которые как раз основываясь на том, что в 91-м году жители Челябинской области сказали, что мы не хотим Южно-Уральской АЭС, экологи пришли в суд и спросили, как же так, эта АЭС находится в плане строительства новых атомных электростанций. На что суд, кстати, Верховный суд ответил, что вот этот план, амбициозный план российского правительства, вот он не является на самом деле решением о строительстве атомных электростанций, а является, ну, как бы так сказать, прогнозом. Да, а вот планом не является. И пока вот якобы деньги не выделялись на строительство, собственно.
Ну, здесь стоит еще вспомнить еще один референдум, который был в Костроме, и там как раз около, примерно 80% жителей сказало нет атомной станции Костромской. И это было удивительно, что целая область большая проголосовала таким образом. Но впоследствии это решение было оспорено в суде. И любопытно, что инициатором этого оппонирования была дирекция небольшого поселка, где планировалось построить этот атомной станции. И, к удивлению, суд принял решение о том, что были нарушены права вот этих нескольких тысяч строителей, которые хотят строить атомную станцию, а вот как бы... сотни тысяч других костромичей, сказавшие «нет» новой атомной станции, ущемили интересы атомщиков. И поэтому этот референдум был признан незаконным. И это удивительно. Таким образом, как бы в обществе навязывается мысль обществу, что на самом деле решение о отношении к атомной энергетике это не есть прерогатива самого общества, а есть прерогатива принятия решения только федеральной властью. Таким образом, фактически этот процесс развития атомной энергетики не является демократическим способом принятия решения, а вот такой волевой. И при этом фактически эти новые объекты атомные строятся за деньги этого общества за счет всех налогоплательщиков.
Я хотел добавить, что с апреля 2008 года действует поправка в федеральный закон, в соответствии с которой не могут выноситься на референдум, в том числе вот федеральные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти.
Поясните, пожалуйста, что это значит?
Ну, фактически под эту поправку можно подвести, в общем-то, любой вопрос такой федерального значения, и в том числе строительство атомных станций, к сожалению. В любом случае, вот, на мой взгляд, норма, по которой вопросы строительства атомной станции не могут рассматриваться местным референдумом, она, конечно, очень ущемляет выражение мнения общественности, потому что ну, довольно странно представить себе всероссийский референдум по вот, отдельному месторождению урана, или представить, что ну, во всей России будет проведен референдум, скажем, по Ленинградской АЭС.
А вы что, считаете, это, в принципе, это ущербное законодательство? Ущербное, ну,
я считаю, что это недостаток законодательства, действительно, это такой барьер, преграда на пути выражения мнения общественности.
И при этом я хотел бы отметить, что совершенно другого рода есть пример, вот хотя бы в той же Литве, мы, какой бы ни был результат референдума, но важно, что есть такая возможность проводить референдум. Другой пример, скажем, фактически в Дании была такая же ситуация, строить или не строить, и это были национальные дебаты на эту тему, и в конце концов датчане выбрали свой путь развития энергетики. В Германии то же самое сейчас. Довольно тяжелый процесс идет, но тем не менее строиться атомных станций там не будет, это однозначно.
Спасибо большое, Олег. А мы продолжим после объявления, говорит Радио Свобода. Напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Ингушетия. Новая репрессивная тактика властей. Турецкая инициатива, Кавказская платформа стабильности и сотрудничества и ее перспективы. История картины, переговоры Шамиля с генерал-фельдмаршалом князем Боротинским. Новые находки. Дегричев ИФ. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сомалийские пираты угрожают убить экипаж украинского судна «Фаина», захваченного 25 сентября. Украинской газете «Сегодня» удалось по спутниковому телефону связаться с захватчиками, и один из них заявил, что на судне не осталось ни воды, ни еды, и команда умрет, возможно, завтра. Адвокаты бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой не сомневаются в том, что она подала прошение о помиловании на имя президента России. Ранее Федеральная служба исполнения наказания заявила, что никаких прошений от Бахминой не поступало. Московские власти разрешили провести 25 октября в Москве 4 оппозиционные акции, но не День народного гнева, сообщили Интерфаксу в мэрии. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. Международные доноры выделят на восстановление Грузии более 4,5 миллиардов долларов. Об этом заявила в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер по завершении конференции по оказанию помощи Грузии. Мировой саммит по финансовому кризису открывается 15 ноября в Вашингтоне. В нем примут участие лидеры группы 20 ведущих развитых и развивающихся стран. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября. Москва предложит Киеву обсудить возможность пребывания российского Черноморского флота на базе в Севастополе после 2017 года, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Ризенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях экологи, председатель Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров и представитель экологической организации «Белона» в Санкт-Петербурге Рашид Алимов. Мы говорим о плюсах и минусах строительства новых атомных электростанций в России, о том, существует ли программа по выводу из эксплуатации энергоблоков устаревших атомных электростанций, о судьбе радиоактивных отходов, которые привозят в Россию, а также многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете нам сообщить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Олег, ну, у меня к вам такой вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы немножко опередили время и сказали бы, с какими идеями вы собираетесь выступить на этих международных слушаниях в Сосновом Бору, которые будут 29 числа.
Ну, во-первых, это будет даже не выступление, а это представление концепции того, как мы считаем нужно выводить из эксплуатации российские атомные электростанции. В течение 4 лет...
Простите, перебью вас. Да-да. А сколько много вообще станций в России существует, которые необходимо выводить вообще из эксплуатации?
Ну, это в настоящий момент 32 блока в России. Из них на северо-западе 4 блока, по 2 на Ленинградской и Кольской атомной станции, выработали проектный ресурс, но продолжают эксплуатироваться по политическому решению властей.
То есть они представляют угрозу?
Ну, мы считаем, что да, нужно выводить их из эксплуатации после того, как ресурс исчерпан. И дальше затраты на их поддержание безопасности все время возрастают и возрастают, расплачиваются за это налогоплательщики, и фактически те люди, те организации, которые их эксплуатируют, не несут вот этого бремени финансового.
Да, и важно как раз, что этого в России еще фактически никто не делал, и поэтому и не знает, сколько это может стоить, и это делается при поддержке государства, то есть на наши с вами деньги.
Ну и вот я совершенно согласен с Рашидом, поэтому мы пригласили на эти слушания представителей Германии, Литвы, Соединенных Штатов Америки, где атомные станции уже выводились. И с нашей точки зрения, это не только технологическая проблема, что делать с отходами, с оборудованием, с реактором старым, но и что делать с персоналом. Это тысячи людей, которые в одночасье свою работу потеряют. Куда девать отработавшее топливо, вывозить его в другое место России, а как к нему отнесутся жители этого региона?
Да. Олег, давайте 5 секундочек, давайте предоставим слово нашим слушателям. Александр Вологда, пожалуйста.
Здравствуйте. Я понимаю, что АЭС дело очень важно, но у меня такой вопрос будет гостям. Понимаете, у нас вот сейчас и дожди, изменение климата. Вы, как экологи, не связываете это, что у нас сплошные рубки леса идут. Уничтожены десятки миллионов стволов, а каждый ствол – это естественная бочка с водой. Эта бочка теперь вся эта разлита по земле, кроны нет, все это испаряется, холодное наше небо быстро конденсирует. Как вы по этому поводу думаете?
Ну, понятно, немножко не по теме, но хорошо. Ну,
да, вообще, пожалуйста. Говоря, мне кажется, это по теме. И Александр из Вологды упомянул вырубку лесов. Действительно, это проблема. И действительно, вырубка лесов связана с изменением климата. Изменение климата сейчас – это очень важный вопрос. И любое развитие энергетики связывается с теми последствиями, которым оно может приводить в отношении изменения климата. Сейчас, как вы знаете, благодаря России действует Киотский протокол, по которому страны мира, вот только США из крупных стран не присоединилась, страны мира ограничивают выбросы СО2, углекислого газа. И сейчас как раз, вот в том числе в Познане в декабре и в следующем году в Копенгагене будет обсуждаться новый документ, который заменит Киотский протокол в 2012 году. Некоторое время назад, вот мне кажется, это очень интересно, был представлен доклад Николаса Стерна, который как раз вот оценивал последствия изменения климата для разных стран, в том числе
это
для России.
Это кто такой Николас?
Ну вот это ученый, автор доклада. Он рассматривал как раз вот такие вопросы, насколько изменение климата влияет на разные страны. Потому что, как мы знаем, вот про Россию кто-то из политиков, кажется, сказал, что а вот и ничего страшного, у нас там глобальное потепление, нам только лучше будет, у нас будет тепло.
Ну, это не так, конечно.
Да, и, конечно, это не так. И доклад,
почему
и доклад
не так?
Николаса
Может быть, потеплее
Стерна,
было бы стало
доклад
лучше.
Николаса Стерна подробно рассмотрел этот вопрос, и получилось, что вот если даже в краткосрочной перспективе какие-то страны чуточку выиграют от изменения климата, то в долгосрочной перспективе проигрывают все. Это и вопросы с пресной водой, с нехваткой пресной воды, и вопросы с тем, что вот для России, например, стаянием вечной мерзлоты, это сразу для всего нашего севера жуткая проблема для всех этих коммуникаций, тех же самых нефтепроводов, зданий, которые там построены.
Ну, знаете,
в этом смысле еще атомную энергетику часто говорят как ключ к решению этой проблемы.
Да, потому что теплоэлектростанции, да, они создают, конечно.
Но все забывают о том, что атомная станция – это тоже крайне неэффективный механизм производства электричества. И, кстати, новая атомная станция в Сосновом Бору, которая начала строиться, будет выбрасывать в атмосферу 100 тысяч тонн ежесуточно воды. А что такое вода? Это тот же газ.
Горячий
воздух. Пара. Ну, это будет приводить к такому же эффекту, как выбросы углекислого газа. То есть, говорят, что атомная станция не сжигает кислород.
Ионосферу, да.
Да. А вот в результате, не сжигая, они делают...
Ну и кроме того, есть
проблемы.
Еще весь ядерный топливный цикл, который также нужно рассматривать весь вместе. Это добыча урана и так далее. Если рассматривать весь цикл, то по выбросу СО2 атомными станциями нельзя спасти, да. Изменить положение.
Хорошо, давайте послушаем, что скажут те, кто нам звонит. Павел из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господин.
Добрый.
Здравствуйте.
Вот я считаю, здесь вопрос сводится к ответственности людей, потому что одни и те же люди любят пряники и не любят отходы. Когда, значит, что-то построят, получают ордена, квартиры, зарплаты, все идет хорошо. Я когда занимался системой управления для ракет твердотопливных стратегических, вот тоже там же было. Сперва все было хорошо, гордились, получали. А когда пришел вопрос уничтожения вот этих двигателей, шуму было, помните, сколько в фильме?
Конечно,
да. Угу. Так вот, это то же самое по атомным станциям, что вот там строители говорят, давайте построим.
Вы совершенно правы, Павел, я с вами согласен. И здесь часто говорят, сейчас будет хорошо, это для нашей страны будет замечательно, но наступает время закрытия атомной станции, наступает время, что делать с отработавшим ядерным топливом, и получается, что эти проблемы мы предлагаем решать нашим детям и внукам. Это, мне кажется,
да,
морально.
Да, сейчас как бы политика Росатома, госкорпорации Росатом такая, что вот те станции, которые уже построены, вот их будет выводить из эксплуатации и заниматься ОЯД, скорее всего, государство. А вот то, что мы сейчас строим, вот это мы в будущем общем, как бы возьмем на себя, потому что это наш современный коммерческий проект. И нет участия общественности. Вот завтра адвокат-юрист Белона Ольга Кривонос участвует в суде. Мы думаем, что завтра будет решение. А дело в том, что Белона попыталась провести общественную экспертизу «Ленинградская С-2». К сожалению, у нас это не получилось, потому что нам просто не зарегистрировали наше заявление об общественной экспертизе, и из-за этого мы не получили документацию в нужный срок. Тут как бы благодаря этому суду вскрылась такая лакуна в законодательстве в Москве и в Петербурге, из-за которой фактически органы местного самоуправления как бы не обязаны и даже наоборот не должны регистрировать общественные экологические экспертизы. Практика разная, но вот такая лакуна.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Почему экологи не говорят
об этом? Ну, почему экологи говорили об этом, и особенно на Западе, когда был запуск очередного, по-моему, Кассини, этот назывался аппарат, в котором, кстати, это были не реакторы, а РИТЭК.
Что такое РИТЭК?
Это, в общем-то, такая батарея, в которой... Вот, не химический какой-то, не такого типа, как вот мы покупаем батарейки, да, вот батарея, в которой был плутоний. И вот этот аппарат Кассини собирались запускать, и на Западе это вызвало большую бурю протеста, потому что в случае падения аппарата вот при выходе на орбиту, да, когда он просто при взлете, да, могут быть заражены очень большие территории.
Ну да, вот, кстати, эта тема атомной энергетики, она актуальна еще и потому, что невозможно локализовать эту проблему в одной стране. Скажем, в России решили строить атомные станции. В то же самое время давайте взглянем на Балтику, или не говоря уже о космосе, вот, котором сейчас Рашид упоминал. Скажем, в Балтийском регионе, в 9 странах, по-разному относятся к атомной энергетике. На Западе, в Дании решили их не строить, в Германии, в бассейне Балтийского моря закрыли, завершают
закрытие. Это официальная политика Германии, да, ядерный закрывает. Выход, когда все атомные станции закрывают.
Проводились референдумы или это под давлением общества?
Под давлением общества. И под, это был результат выборов в законодательные органы германские. То есть идет процесс, при котором на западе Балтийского региона страны принимают решение о закрытии атомных станций, а в восточной части, в России и Финляндии, начинают строить новые станции. Фактически риски, связанные с этими объектами, перемещаются с запада региона Балтийского на восток. Вопрос, а что будет с единым Балтийским регионом, поскольку Балтика очень уязвима, с одной стороны, а с другой стороны, очень слабый водообмен с открытым океаном. В одной стране что-то произойдет, это станет проблемой для всех. Поэтому одна из важных проблем, которые нужно обсуждать, и я надеюсь, что это будет на тех слушаниях, о которых мы говорили 29 октября в Сосновом Бору, нужно обсуждать, а как на международном уровне мы можем и должны договариваться между собой, имеем мы право строить или не имеем, и как учитывать вот это мнение других стран.
Вопрос политический.
Совершенно верно. Но при этом важно, чтобы были сформулированы механизмы, реальные механизмы, при которых, с одной стороны, разные страны могут влиять на принятие решения, а с другой стороны, в принятии решений в каждой стране должны участвовать власти, атомная индустрия и общественность. Когда вот три этих социальных партнера воспринимают друг друга, идет нормальный диалог, тогда можно принимать решения, которые будут отвечать требованиям безопасности этой страны. А у нас, к сожалению, вот такого опыта нет, в отличие от Запада. И та конференция, те слушания, о которых идет речь, как раз попытка начать культивировать этот опыт в России, культивировать демократические механизмы влияния на принятие решения.
Звонки. Ага. Да, Майя Юрьевна из Белгорода очень давно ждет, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня один вопрос, но я надеюсь, что он интересный. Вот скажите, пожалуйста, по последствиям экологических катастроф, но речь идет, конечно, по белорусской катастрофе. Одно редчайшее животное, которое сохранилось вообще во всех северных территориях, во всем мире, это зубр, который на сегодняшний день, ну, во всяком случае, насколько мы знаем, сохранялся в заповедниках. Был такой старый способ одомашнивания животных. Скажите, пожалуйста, вот в экологической программе вашей или международной программе по северным странам Северной Европы, существуют ли какие-то программы по селекции такого крупного животного, которое живет неприхотливо, без укрытий, без отопления в лесах, как зубра? Вот по сохранению такого животного и сохранению флоры и фауны. И как повлияла Чернобыльская катастрофа по животным, занесенным в Красную книгу?
Ой, Майя Юрьевна, очень сложный вопрос, на самом деле. Может быть, вы ответите, но вкратце, да, потому
очень
что...
Очень кратко, я бы сказал так. Майя Юрьевна действительно поднимает очень важную проблему сохранения биологического разнообразия. Наш мир устойчив только в том случае, если в нем существует множество живых организмов, если мы, как Homo sapiens вид, пытаемся выделиться и подавить все остальные живые системы, то такой мир становится менее устойчивым, более уязвимым. Поэтому речь идет, конечно, не только о конкретном зубре, конечно, нужно его сохранять. Важно заботиться о всем биологическом разнообразии, которое у нас существует, и для этого должны быть заказники, которые, конечно, есть. Но вот такие катастрофы, которые были в Чернобыле, конечно, они сказываются негативно на биологическом разнообразии, поскольку разные виды живых организмов в разной степени чувствительны к воздействию радиации, и в результате вот такого прямого воздействия, ну, уничтожается более уязвимый.
Вот мы говорили об атомных станциях, я хотел продолжить. Дело в том, что атомные станции опасны не только авариями. Они опасны еще тем, что они нарабатывают вещества, радиоактивные вещества, которых до этого вообще в природе не существовало, и к которым человечество на протяжении эволюции никак не приспособилось. Это радиоактивные отходы, которые будут опасны на протяжении такого количества лет, которое больше, чем вся история человечества. Полураспад Плутония — это 24 тысячи лет. Это гигантская цифра. И кроме того, вот Олег упоминал Германию. Не так давно в Германии в научных журналах было опубликовано исследование, которое показало, что даже при безаварийной работе атомных электростанций в Германии, они смотрели именно по своим атомным электростанциям, наблюдается увеличение числа заболеваний раком у детей, лейкемии.
В тех районах, которые...
В тех районах, где находятся атомные электростанции, у детей, которые живут рядом с атомными электростанциями. К сожалению, в России нет таких исследований, не было проведено, и у нас нет такого же, как в Германии, единого реестра рака, который можно было так проанализировать. Тем не менее, вот это показатель, и можно предположить, что наши атомные электростанции, в общем-то, влияют каким-то подобным образом.
По сосновому бору нет таких исследований?
Во-первых, были попытки получить эту информацию, и выясняется, что есть информация по раковым заболеваниям в Ленинградской области, но вся информация из соснового бора поступает напрямую в Москву, в специальное учреждение, которое анализируется в отрыве от той информации, которая в соседних регионах.
Ну, такая же ситуация, да, в Челябинской области, вот по деревне Муслюмово, там есть целый институт, который вот занимается, изучает людей, но эта информация, ну, в общем-то, для общественности точно закрыта.
Ну, еще один момент очень по сосновому бору. В течение нескольких лет, примерно 6 лет, генетики изучали состояние сосен в сосновом бору, и выяснилось, что примерно 2,5-3 раза число цитогенетических нарушений у сосен, у хвои и у семян сосны выше, чем, скажем, в 30 километрах от соснового бора. И это говорит о том, что имеется влияние, но при этом государственные контролирующие органы говорят, что каких-то нормативов, которые имеются, не нарушались они. А стало быть, какова цена и этих нормативов, если не они отслеживают вот такой момент? А что будет с детьми? То есть мы не знаем о реальной ситуации, из-за этого создается иллюзия благополучия. И, к сожалению, вот та лаборатория, которая была... которая получила эти результаты по соснам, была закрыта несколько лет назад, и таким образом как бы сама проблема была снята.
Ну, да. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, вы не подскажете по поводу ториевого цикла? Вот этот вопрос время от времени возникает. То есть якобы вот возможно использование тория, и тогда невозможно производить оружейный плутоний, и это менее токсично, вот в смысле всех вредных воздействий и так далее. Вот что с этим происходит?
Кто ответит?
Ну, это гипотеза. А. Пока что торий — это все только планы. Пока что это никогда не использовалось, поэтому сложно говорить. Но позиция Беллона, в том числе, кстати, в Норвегии этот вопрос сейчас обсуждается. Позиция Беллона состоит в том, что торий — это не выход, и это не решение проблемы.
Ну, я бы сказал, что вы же понимаете, что должна быть создана инфраструктура, которая обеспечила бы работу вот новых электростанций с помощью тория. И это достаточно серьезные затраты потребуются. Даже если это безопасно, так как сейчас декларируется, это потребует гигантских затрат, которые сейчас значительно более эффективно можно использовать для того, чтобы инсталлировать другую инфраструктуру, которой у нас нет практически, которая так бурно развивается в Европе, а именно инфраструктуру использования возобновляемых источников энергии.
Вот, альтернативных.
Да, вот в России объявили, что мы хотим там 20% атомной энергии в России, а к 2020 году, а Европа объявила, а мы хотим 20% возобновляемых энергоисточников, которые не производят никаких отходов и существенно более безопасны, чем любые известные на текущий момент возможности производства вот электроэнергии.
Сегодня как раз в Мурманске завершился форум, энергетический форум по возобновляемой энергетике, который проводила Беллона Мурманск, и на этом форуме были представлены проекты по возобновляемой энергетике, и в том числе проект, который был поддержан губернатором, благодаря, в общем, Беллоне Мурманск и другим организациям. При губернаторе Мурманской области была создана комиссия по развитию возобновляемой энергетики. И вот был представлен проект по созданию ветропарка в районе Териберки, это на берегу Баренцева моря, и этот ветропарк, он даст 200 мегаватт электроэнергии. Мне кажется, что если это будет крупнейший ветропарк из существующих в России. Вот. Кроме того, да, я хотел добавить, что когда мы говорили вот про атомную энергетику, что во многих странах, многие страны находятся в состоянии атомного выхода, во многих странах строительство атомных электростанций просто запрещено, например, в Австрии, и во многих, в большинстве стран запрещено ввозить на территорию страны радиоактивные отходы. Вот Петербург является точкой, через которую ввозятся урановые хвосты, это отходы подготовки уранового топлива для атомных электростанций. Некоторое время назад...
Европейских имеется.
Европейских, да, из Франции, Германии. И вот этим летом как раз вышел отчет Ростехнадзора, который в очередной раз подтвердил опасения экологов. В отчете говорится о том, что хранение емкостей с отвальным гексавторидом урана на российских предприятиях можно отнести к проблемным вопросам. Российской атомной энергетики, и в том числе из-за значительной величины риска разгерметизации емкостей.
Ну, Австрия маленькая страна, она может себе позволить не строить атомные электростанции. Откуда она берет энергию, скажем так?
Ну, я сейчас не готов обсуждать Австрию. Все-таки, вот мне кажется, ненормальная такая ситуация, когда Россия, не решив свои проблемы, связанные с безопасностью в области атомной энергетики, завозит чужие отходы на свою территорию, тем самым обременяя будущие поколения этими проблемами. Но я хотел сказать, что это не только ввоз с Запада по Балтике производится этих отходов. Сейчас идет и другой процесс. Например, со всех предприятий Росатома в России начали свозить радиоактивный металл и переплавлять его в сосновом бору. То есть с запада на восток России перевозятся отходы Европы, из восточных территорий России на западную, в западную часть, на берег Балтики, рядом с Петербургом, идет другой поток. Речь идет о тысячах тонн такого радиоактивного металла. И вот его переплавляют, а потом продают как чистый металл.
Это предприятие Комет-С, по поводу Комет-С, которое было построено и введено в эксплуатацию без экологической экспертизы государственной. И мы, неоднократно этим занимались.
Мы неоднократно об этом говорили. Ефим из Москвы еще успевает задать последний вопрос.
Добрый вечер. Я хотел немножко поговорить об экологии человека, и мы, наверное, знаем, какого человека. Вы до тех пор, пока не будете публиковать, каким наша власть придержащие, какую воду пьют, чем они питаются, как у них с экологией. Им-то абсолютно наплевать на нас. Понимаете, к ним не везут эти, на Рублевку эти отходы. Вот вы опубликуйте, как у них с экологией, у них, у их семьи.
Понятно, спасибо, Ефим. Господин Лапин пишет, почему страна, напичканная деньгами, собирает чужие отходы, опасные для жизни? Вот вопрос.
Ну вот это как раз хороший риторический вопрос, напичканная деньгами, и какой смысл завозить? Это опять делание денег. Некоторые люди, привозя сюда отходы, получают деньги, но
мне кажется, важно то, что расплачиваться всем.
Совершенно верно.
Хотя вот предыдущий слушатель говорил о том, что вот люди из власти могут жить в каких-то других условиях, я вот могу его уверить в том, что не могут. Что если случится что, и все, что происходит, все выбросы, они одинаково действуют на всех в нашей стране.
Ну и потом можно еще взглянуть, посмотрите на...
На Рублевку тоже подействует.
И на Рублевку тоже.
Конечно, конечно.
Что вы хотели сказать?
Значит, я вот часто прихожу в магазин и смотрю, откуда, скажем, сгущенное молоко, некоторые продукты питания, и с удивлением обнаруживаю, что, скажем, молоко – это из районов, загрязненных чернобыльскими выпадениями. Там его концентрируют, и чтобы не потреблять в том месте, где живут люди на загрязненной территории, отправляют ее в другие части России, тем самым как бы разбавляя эту проблему, размазывая ее на всю Россию. Но таких продуктов, кроме молока, есть еще и другие. Поэтому это проблема очень серьезная.
Спасибо. 11
был, спасибо, спасибо, Олег, спасибо, Рашид. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были председатель Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров и представитель экологической организации «Белона» в Санкт-Петербурге Рашид Алимов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Кирилл Кобейн. Темы. Курс рубля продолжает падать. Что могут предпринять российские власти? Рейтинг свободы прессы. Россия опять ближе к концу списка. Судьба американцев, поехавших в СССР, строить социализм.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.